эфире радиоканал «Юргинская волна». Канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации номер ТУ-72-00714 от 3 октября 2012 года. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Валентина Лопарева. Сегодня 2 октября, пятница. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Сегодня в программе названы сроки массовой вакцинации от коронавируса в Тюменской области. Алексей Райдер разъяснил порядок работы школ в условиях пандемии. Вчера отмечался Международный день музыки. Юргинцы присоединились к акции «Поезд добра». Коррупцию побеждают люди. Наш разговор с исполняющим обязанности прокурора района Ильей Овсянниковым. Оставайтесь с нами на Юргинской волне и будьте в курсе событий, происходящих на территории нашего района и Тюменской области. Массово прививать жителей Тюменской области от COVID-19 начнут в конце 2020 года, сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских в прямом эфире в группе «Тюменская область» во ВКонтакте. Первая партия вакцины поступила в регион. Ее получат медработники, педагоги, те, кто контактирует с большими группами людей и входит в особую группу риска. Прививку ставят в два этапа. Первый – после медицинского допуска, второй – через 3 недели. По мере увеличения поставок вакцины будем прививать остальные группы, отметила Ольга Кузнечевских. Она подчеркнула, что самостоятельно купить вакцину в аптеке нельзя. Только медицинское учреждение с допуском персонала может обеспечить оптимальные условия хранения. Вид вакцины пока один – «Спутник В», разработанных в НИИ имени Гамалеи. На подходе еще несколько видов вакцины от коронавируса. По мере увеличения поставок будем прививать всех желающих. Пока в регионе продолжается вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции. Прививка помогает облегчить течение пневмонии, а это самое тяжелое последствие коронавирусной инфекции, напомнила Ольга Кузнечевских. Источник информации – информационное агентство «Тюменская линия». Новое расписание, раздельный вход и частая дезинфекция. Школы Тюменской области быстро привыкли к новому ритму работы в условиях пандемии, рассказал заместитель губернатора региона Алексей Райдер в прямом эфире в группе «Тюменская область» во ВКонтакте. Эти меры для нас не новые, их утвердили еще в конце июля. К учебному году школы подготовились заранее, приобрели бесконтактные термометры, локтевые дозаторы, средства защиты. За каждым классом закреплен отдельный кабинет. Помещения, которые посещают за один день несколько классов, например, кабинеты химии и технологии, дезинфицируют особенно часто, рассказал он. Соблюдение правил в школах контролирует Роспотребнадзор. По словам Алексея Райдера, рейды стали уже нормой. Однако главным остается человеческий фактор. Насколько ответственно каждый относится к соблюдению мер. Если все будут их соблюдать, то ситуация станет только улучшаться, подчеркнул Алексей Райдер. Источник информации – информационное агентство «Тюменская линия». Вчера отмечался Международный день музыки. Музыка – это неотъемлемая часть человеческой жизни. С музыкой мы встречаемся везде и всюду, хотя часто этого и не замечаем. На интересующие нас вопросы отвечает преподаватель Центра развития детей и молодежи «Лидер» Ольга Мезенцева.
Ольга Анатольевна, расскажите, как давно в вашей жизни появилась музыка?
Ну, музыка в моей жизни появилась, наверное, 6 лет, когда мама привела меня в музыкальную школу и почему-то записала на скрипку. Как она мне не нравилась, кто бы только знал. Но, видя, что все-таки, видно, способности какие-то у меня были, надежды я подавала. И вскоре меня все-таки перевели на фортепиано, где я успешно выучилась. Потом был колледж, и по распределению вот сюда приехала в 89-м году, в школу искусств.
Это получается, в музыке вы уже 31 год.
Да, все время на одном месте.
Расскажите, чем сейчас вы занимаетесь на вашей работе?
На нашем музыкальном отделении есть несколько предпрофессиональных программ. Это фортепиано, программа 8-летняя, 5-летняя программа, а также общеразвивающая программа на 3 года. Ребята учатся фортепиано, Уроки теории у нас это сольфеджио, музыкальная литература, слушание музыки и хор. Всего у нас на музыкальном отделении около 40 человек. Ребятишки все хорошие, веселые, доброжелательные и творческие.
Какой возраст у детей?
Ну, программы рассчитаны с возраста 6,5-9 лет, это 8-летняя, 7-12 это 5-летняя программа, и также 1 и 3 мы тоже берем до 12 лет.
Наверняка, чтобы прийти в музыкальную школу, нужно любить музыку. Сами вы отдали музыке уже 31 год. Скажите, как вы относитесь к музыке?
Ну, музыка в моей жизни, конечно, занимает не последнее место. Я считаю, что человек рождается, и вокруг него уже есть музыка. Те же стуки, какие-то звуки природы, машина проехала, я не знаю. Ну, вот все вокруг нас окружает музыка. Мы просто этого сейчас уже не замечаем. Но все-таки музыка – это жизнь. И человек не может прожить без музыки. Даже человек, который не имеет слуха, не имеет голоса, всегда где-нибудь что-нибудь там в стороночке мучит, где-то подтоптывает, прихлопывает, хоть раз в жизни спел все равно какую-то песню. Поэтому музыка – это окружение нашей жизни.
Сейчас много направлений музыки. Для вас что является актуальностью?
Я считаю, что все направления являются актуальными. Так или иначе, для каждого человека что-то свое. Для меня это, конечно, классическая музыка, потому что я ее преподаю, мы ее проходим. Народная музыка мне очень нравится. Ну и что-то для души. Пусть это даже будет не конкретная музыка, а даже незнакомая музыка, если она просто понравилась, но я могу ее слушать и слушать.
Ваши дети, которые приходят, какие они?
Ой, они очень смешные, если честно. Вы знаете, порой придет ребенок, он даже не знает, куда его мама привела. Глазенками стоит, хлопает. Такой хорошенький, такой добренький. Если брать по большому счету, то дети, они все, конечно, очень любознательные. И по ребенку сразу видно, если он нацелен на творчество, то по нему это очень видно. Они очень смышленые, любознательные. Даже если не там конкретно слуха там, или голоса, но если он хочет, он все равно добьется определенных успехов. Это всегда пойдет ему на пользу.
Ольга Анатольевна, вы не только поете, но и играете на музыкальных инструментах. И когда слушаешь, это как будто дополняет друг друга. Как-то все воедино. И придает этому какое-то особое звучание. Почему?
Ну, наверное, потому что это все исполняется вживую. Нет фонограмм. Даже если дети что-то поют не так, играют не так, где-то сфальшивили, но все равно это сделали сами. И они это прекрасно слышат и понимают, стараются исправить свои ошибки. И музыка, конечно же, живая музыка звучит совсем по-другому. Просто по-особенному, волшебно, красиво и завораживающе, конечно. На нашем музыкальном отделении вся музыка исполняется, конечно же, только вживую.
А еще говорят такое, что когда у человека длинные пальцы рук, то они музыкальные. Что скажете по этому поводу?
Знаете, может быть, это, конечно, и так. Но по мне, вот маленькие ручки гораздо удобнее играть, чем вот эти длинные пальчики. Потому что рука должна быть округлая. Она должна быть правильно поставлена. Конечно же, с любой рукой можно играть. Но вот лично по мне, и у меня рука тоже никогда не были длинными пальцами. Поэтому мне проще играть, и чтобы у детей были именно маленькие ладошки и маленькие пальчики, а вырасти они всегда успеют.
Обычно перед выходом на сцену дети волнуются. Как побороть страх? Как вы считаете?
Вы знаете, вот в ранние времена ребятишки на самом деле боялись, пытались их как-то успокоить, приободрить. Современные дети, мне кажется, они вообще ничего не боятся. Смело идут на сцену, смело выступают. И даже если что-то случается на сцене, они сильно не расстраиваются. Поэтому я думаю, что не надо бояться сцены. Надо смело идти вперед.
Если говорить о музыке, что любимое у вас?
Вы знаете, люблю все, но больше мне нравятся более-менее спокойные композиции, под которые можно просто посидеть, послушать, привести мысли в порядок, даже поработать. Таким тихим фоном идет музыка, любая спокойная музыка, которая успокаивает, немножко как бы дает какую-то пищу для размышления. И вот не люблю я вот слишком ярких таких вот композиции. Еще народную музыку люблю. Но если только что-то вот веселое, не рабочее обстановки, то это лучше народное.
Ольга Анатольевна, как вы считаете, что дает нам музыка?
Сейчас у нас напряженное время. Музыка помогает нам немножечко, как бы, да, немножечко расслабиться, подумать о будущем. Ну, просто помогает нам жить.
В рамках районных мероприятий, приуроченных к празднованию Международного дня пожилых людей, в районе организована акция «Поезд добра». Подробнее заместитель главы Светлана Алексеева.
В рамках областной акции «Пусть осень будет золотой» на протяжении последних лет ежегодно организуется такое выездное мероприятие «Поезд добра». Жителям малых деревень полюбилось это мероприятие, когда приезжают специалисты комплексного центра и предлагают свои услуги, консультации, работает социальная лавка. Когда приезжает библиотекарь и предлагает безвозмездный дар, журналы, книги по различным жанрам. А также специалист отделения пенсионного фонда, который может оказать консультацию, дать совет, ответить на какие-то вопросы. Все это сопровождается творческим коллективом районного дворца культуры. Мероприятие это традиционное, людей собирается не так много, граждан старшего возраста. На это время встречи создается благоприятная, добродушная, добрая атмосфера. И всегда мы, те, кто участвует в «Поезде добра», уезжает с ощущением того, что что-то сделали хорошего и доброго для наших людей почтенного возраста.
1 октября 1992 года был впервые объявлен Международным днем пожилых людей. Днем гуманности и духовности по отношению к людям, достигшим преклонного возраста. И в связи с этим правительство Российской Федерации приняло постановление о проведении 1 октября каждого года в России Дня пожилых людей.
Ежегодно принимает участие в акции руководитель клиентской службы Пенсионного фонда в России в Юргинском районе Татьяна Шевелева.
Уже стало традицией принимать участие Пенсионного фонда в акции «Поезд добра». И сегодня это не исключение. Мы приехали на территорию малой деревни Палецкая не только поздравить жителей старшее поколение с Международным днем пожилого человека, но и также оказать какие-то индивидуальные консультации, проинформировать жителей про какие-то актуальные вопросы, то, что касается пенсионного законодательства. На таких мероприятиях к нам население подходит, они задают свои вопросы, то есть мы стараемся ответить то, что касается пенсионного законодательства и материнского капитала, даже иногда к нам подходят мамочки молодые и социальных выплат. То есть на сегодня самая актуальная тема, мы информируем население, это по поводу набора социальных услуг.
Коррупцию побеждают люди. Еще в 2019 году работа 19-летнего Александра Юндина из города Пенза признана одной из лучших в молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции». Но далеко не все граждане остаются сознательными и так или иначе совершают противоправные действия. Наш разговор с исполняющим обязанности прокурора района Ильей Овсянниковым.
Илья Андреевич, в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Не стало ли коррупционных преступлений больше, чем за аналогичный период прошлого года, и какова сейчас обстановка на территории нашего района?
Коррупционных преступлений в районе в этом году больше не стало. И вообще какое-либо влияние вируса на данный вид преступления, оно является сомнительным. Вместе с тем, число преступлений, связанных с бытовым насилием, с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, оно, напротив, возросло. То есть, к сожалению, не все могут достойно вести себя не только на работе, но и в семье, в быту, в период карантина. Считаю, что это повод задуматься не о каких-то абстрактных коррупционерах, а о поведении всех и каждого в условиях карантина.
В районе создан совет по противодействию коррупции, где проводится антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов. Решаются вопросы антикоррупционного законодательства. Насколько он эффективен?
Совет по противодействию коррупции, он является совещательным органом, то есть сам по себе он экспертизирует экспертизу нормативных актов не проводит. Он лишь оценивает результаты и координирует деятельность уполномоченных лиц. Эффективность совета необходимо оценивать по общему состоянию законности в сфере противодействия коррупции, которая, ну, по моему мнению, находится на удовлетворительном уровне.
Дела о коррупции всегда получаются достаточно громкими. У нас в сельской местности все друг друга знают, и подобных преступлений немного. Как вы считаете, этому способствует профилактическая работа всех органов власти?
Я полагаю, что небольшому числу коррупционных преступлений способствует больше всего как раз относительно небольшое число населения района. То есть в крупных городах проводится не меньшая, а может и большая профилактическая работа, но при этом число преступлений коррупционной направленности там выше, так как в первую очередь там крупнее оборот бюджетных средств, а во-вторых, там больше потенциальных субъектов преступлений, то есть тех, кто может их совершить.
Если говорить о жалобах, насколько часто они к вам поступают и насколько оправданными оказываются?
Жалобы на коррупционное проявление, поступающие в прокуратуру, являются единичными. При этом удовлетворенных, то есть оправданных обращений вот за мою практику не было.
В 2019 году работа 19-летнего Александра Юндина из города Пензы признана одной из лучших в молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции» и называлась «Коррупцию побеждают люди». Но далеко не все граждане остаются сознательными и так или иначе совершают противоправные действия. Получается, что действительно дела в самих людях?
На вопрос, дело ли в самих людях, которые совершают противоправные действия, я отвечу так. Помните, есть фильм «Собачье сердце» Булгакова, где профессор Преображенский сказал, что разруха, она не в клозетах, извините, она в умах людей. То есть вот к этому добавить просто нечего. Точно так же и коррупция, она не где-то существует. В закупках, в уголовных делах, в интернете. Она в умах людей, которые эти правонарушения совершают.
Иногда граждане просто боятся сообщать о противоправных действиях со стороны руководства или же наоборот, боясь огласки. Илья Андреевич, а если гражданин хочет сообщить о коррупционных действиях должностного или физического лица, но при этом хочет остаться инкогнито? Возможно такое?
Обратиться в прокуратуру или в полицию инкогнито – это, безусловно, возможно. Это можно сделать, например, через ящик для обращений прокуратуры, который закреплен на крыльце, и туда можно оставить обращение без подписи в любое время суток. Информация такая проверяется. Однако ответа о результатах проверки гражданин, который пожелал остаться неизвестным, естественно, не получит, поскольку оно не содержит имени заявителя и обратного адреса. Если у кого-то есть желание обратиться с подобными обращениями, прошу прощения за тавтологию, мы будем рады проверить такую информацию.
На ваш взгляд, на какие направления, если говорить об эффективности борьбы с коррупцией, следует обращать внимание?
Я полагаю, что для борьбы с коррупцией, эффективной борьбы с коррупцией, важно состояние законности во всех сферах жизни без исключения. То есть, ну, к примеру, если гражданин или какой-то предприниматель не может в рамках правового поля свободно, легко реализовать свои права, которые он на самом деле имеет, то это является предпосылкой к тому, что он попытается защитить свои интересы незаконно, например, через взятку там, или какой-то откат. Поэтому, когда права всех и каждого будут реально, эффективно защищены законом во всех сферах, коррупция, она просто отомрет сама по себе, станет опасной и невыгодной. В принципе. Я полагаю, что вот в этом направлении сейчас ведется большая работа. Всем административным процедурам придается жесткая регламентация. На особом контроле находятся государственные и муниципальные закупки и так далее. То есть все делается для того, чтобы какие-то решения уполномоченных лиц, какие-то, скажем так, властные полномочия всегда оставались в рамках жестких административных процедур. Я полагаю, что именно это способствует к снижению коррупционных проявлений в целом. Ну и обращаясь к слушателям, хочу сказать, что в любой деятельности, будь то борьба с коррупцией или что-то еще, любая сфера, какие-то оценки нужно начинать прежде всего с себя. То есть спросить, что я лично сделал для этого или что я могу сделать в данной ситуации, чтобы добиться какого-то результата. Если каждый будет вносить для достижения общей цели хоть какие-то минимальные усилия, то я думаю, что результат положительный, конечный, он непременно рано или поздно будет достигнут.
11 лет назад Галина Евдокимова с супругом вернулась на родину своих предков в село Зоново. Сейчас у семьи Евдокимовых свой большой уютный дом, усадьба, где полно цветов, плодовых деревьев, кустарников, летняя кухня и ухоженная придомовая территория.
Галина Ивановна, расскажите, откуда вы родом?
Родом я с севера, с Шани Макандинского района, но Тюменской области, так что Область – это моя родина, Тюменская.
Расскажите, как вы переехали в Зоново?
Ну, это долгий путь. До Зоново, пока мы добрались, переехали там и в 2009 году. А до 2009 года, как бы вначале, жили в Тюмени. Потом вот замуж, когда вышла, тоже там жили и работали, детей растили. А потом уже вот в 2009 году вот этот кризис начался. И просто с работой сложно было где-то уже в этом возрасте в нашем устроиться. Подумали, давай поедем там в деревню, и может там хозяйство какое-то, и детям помогать будем, и сами вроде как при деле. Ну вот и решили поехать. А почему именно в эту деревню? Ну потому что здесь дедушка с бабушкой родились в этой деревне. А мы их отсюда к себе в Тюмень забирали, как бы дохаживали до них. Но когда вот они уже все, как дедушка особенно, когда умирал, сказал, я хочу домой. И мы его похоронить сюда привезли. Естественно, бабушку как тоже. Через 10 месяцев она после него умерла. Прожили они всю жизнь вместе. Это вот прям просто, я бы даже их отношения, их жизни друг к другу, вот прям желает как бы вот подражания для меня, допустим. Бабушка – это вообще идеал. Приехали сюда, в эту деревню, посмотрели, что деревня-то не глухая, и асфальт, и даже мост через речку вот строили, когда вот в то время это была проблема с деревнями. Проехали, посмотрели. К Любовь Владимировне заехали, глава администрации она тогда была. Она говорит, пожалуйста, езжайте, выбирайте место, любое, какое понравится, и стройте. Вот мы приехали. Кстати, везде столько снегу тогда было, в марте месяце. Здесь жилых домов не было, вот где мы сейчас живем. Но дорога была разгребенная, причем на две машины разъехаться, а снегу было ужасно много. И мы проехали сюда, у нас тогда Нива была, мы вроде как бы могли проехать. И вот здесь вот облюбовали это место, мы хотели возле реки. И у нас тут сосенки, и вот прям, я не знаю, наверное, тут просто они выросли, как бы не специально их кто-то садил. И вот они нам понравились, и мы решили вот этот вот прям участок взять. Спросили, сколько можно, да хоть сколько берите. Ну вот, облюбовали, взяли, вот тут и строиться начали. Прям в 2009 году мы в мае месяце здесь начали строительство. А в августе мы уже вообще переехали на постоянное место. Конечно, внутренней отделки дома у нас еще не было, только черновая. Но мы были до такой степени довольны всем. Начали, значит, территорию облагораживать. Строители у нас местные были, нанимали их, строили нам дом. У меня тут же тетка живет, мамина вот родная сестра. Вот ее муж и там еще местные жители. Вот они нам построили с мая по август дом. Вот такой вот большой дом, в общем, 9 на 12. А почему строить начали с нуля? Мы, конечно, сначала думали купить. Когда посмотрели, какие дома продаются, уж больно-то деревенские. Ну, обыкновенные окна для деревенских домов. И потом подумали, даже 300-400 тысяч за такой дом, а он практически потом нам не нужен будет. Денег жалко стало. И мы решили вот построить с нуля, тем более, что нам поспособствовало, так скажем, у нас в рассрочку покупали наше жилье, и мы попутно нам денежку дадут, мы строили и строили. В августе нам заплатили, все, мы переехали. Уже в готовое и жили. Садили попутно сами-то деревья, сад.
Расскажите, почему выбрали именно сельскую местность?
Ой, знаете, наверное, надоела просто городская суета, тем более, что вот уже и возраст такой, и муж у меня, вот он прям родом из сельской местности. В общем-то, умеет все. Здесь даже удивлялись, когда мы приехали, просто не думали, что мы сможем тут там сено косить, там даже держали мы корову в начале, там первое время там как бы сил хватало, когда он сено косил. И литовки отбивал он сам. Даже тут местные жители удивлялись, что не все деревенские это могут делать. А если честно сказать, я даже сама не знала, что он вот это все может. Просто вот здесь вот все это проявилось. Но это было обоюдное желание, и прям мы вот довольны, что мы сюда приехали и вот как бы сельскую местность выбрали.
Расскажите, что сейчас на вашем участке имеется?
Ну, плодовые деревья практически все есть. Правда, они не все выживают, но мы стараемся каждый год подсаживать, обновлять. Ну, надеемся, что сад-то тут будет и для наших внуков еще, не только для нас. Кустарники ягодные, ягоды вот Виктория там есть. Ну, в общем-то, в принципе, плоды все свои. Ну, вишня вот, груши есть. Ну, конечно, не в таких количествах, как бы, допустим, было в другом регионе, но для нас это и то удовольствие, конечно, свое сорвать есть.
Когда к вам заходишь, у вас везде цветы, такая красота. Расскажите о вашем увлечении.
Цветы-то кто не любит? Все любят, конечно, и поэтому увлечение само собой. Земли-то хватает, площади хорошие, но моя-то мечта вообще была цветы вот прям садить. Пробовала, конечно, всякие за это время. за этот период. Когда сил уже помоложе была, ну, и розы были там, но чего-то как-то вот они неудачно растут года три, а потом все равно обновлять нужно. А сейчас вот у меня многолетники сидят, потому что как бы с ними поменьше работы, подсаживаю однолетники для разнообразия, чтобы разнообразить там клумбы, допустим, и астильбы сидят, и гехеры, хосты, вот такие многолетники, ирисы, пионы, ну и все равно по ходу сейчас вот сажу просто декоративные кустарники, потому что они потом разрастутся. Работы как бы эти многолетники тоже лет через 5 надо рассаживать и полоть больше там территории. А когда кустарники разрастаются, там вот калина у меня бульдонеш, жасмин, барбарисы, несколько сортов барбарисов, спиреи, 3 сорта как бы тоже сидят. Айва японская, она цветет очень красиво, цветет вообще, нравится мне. А нынче у меня просто такой разгрузочный, так скажу, год, скорее всего, и слава богу, потому что погода такая. Сидят у меня очень много калы, причем одного вида только все. Сиренево-белые, но очень такие хорошие кусты, они не многолетники, и мне они очень понравились, потому что они не ложатся, как гладиолусы. А хранить их точно так же нужно, как гладиолусы. Я вот их по весне высадила луковицами, они у меня такие изящные кусты, и посадила нынче бархатцы. Большинство у меня вот сейчас в цветнике калы и бархатцы, просто их как-то посадила, и мне так понравилось. Сочетание такое нормально. Я вот посмотрела, из этих бархатцев можно вообще просто из бархатцев из одних сделать там прям цветник нормальный. Кстати, полезные, вредителей там меньше и всего с этих. Но это я вот нынче прям как бы расслабиться. Ну, лилии, естественно, есть. Тюльпаны. Это уж прям неотъемлемая часть. И это, кстати, самые мои любимые цветы. Наверное, потому что весной самые первые, самые такие красивые тюльпаны. Потом нарциссы. Но у меня их немного, но как бы все равно они должны быть. Вроде тюльпаны есть, нарциссы должны быть. А вот дальше период идет аквилегии. Их тоже у меня как бы несколько видов сидит. И такие кустарники хорошие. Дальше вот зацветают пионы. Периоды там такие начинаются.
То есть одни цветы сменяют другие.
Да. И всегда цветут как бы периоды такие вот. Ну и однолетки подсаживаю. Флоксы мне вот почвопокровные нравятся, потому что они невысокие, а цветут разными этими рассадой. Их посеять семенами рассаду немного. Веселые ребята, вот георгины нравятся. Красивые, конечно, но то, что у них кусты вот разваливают, они начинают цвести поздно, мороз ударил, и уже вся красота. Ну, как бы недолго ими любуешься.
Наверняка ваши дети и внуки довольны, что сейчас бабушка с дедушкой живут в деревне.
Конечно, очень довольны. И мы-то довольны, что они постоянно, практически у нас кто-то есть. Мы одни вот как бы не бываем и довольны, да, очень они довольны. А мы еще больше.
Можно уже сказать, что за эти годы, которые вы здесь прожили, Зуново – это ваш дом родной.
Можно сказать, тем более, что вообще вот корни, прям вот дедушка, бабушка у меня тут родились и тут похоронены. Как бы вот здесь мама у меня тут вообще родилась, дедушку перевели на север работать. И они вот уехали, ей 5 лет было только, поэтому мы там в Кандинском районе и оказались. Ну и хотелось бы, конечно, даст Бог, вот прям прожить, пожить тут, но загадывать не будем, наслаждаться вот этой тишиной. Не надоедает вообще. Каждый раз почему-то зима другая, каждый раз весна другая, каждый раз лето. Смотришь, и не надоедает это. Сидел бы и смотрел на это все, но пока времени недостаточно, чтобы можно было просто сидеть и смотреть.
Какие ваши дальнейшие планы?
Ну, дальнейшие планы, в принципе-то, ну, сад-то, чтобы вырос. Чтобы наши труды даром не пропали, не прошли, чтобы пользовались. Пусть даже всяко может сложиться, ни внуки, ничего. Ну, люди пусть пользуются этими плодами нашего труда. Пожить хочется подольше, конечно, и насладиться вот этим всем вот прям, насколько вот души возможно.
Будьте осторожны, совершая покупки в интернете. Всегда проверяйте надежность продавца и пользуйтесь только проверенными онлайн-сервисами. По возможности выбирайте доставку наложенным платежом, не переводите деньги до получения товара. Если вы пострадали от действий мошенников, обратитесь в полицию.
Ты, конечно, не ребенок, но известно же, с пеленок гигиена первым делом. Руки моем оголтело! Стоп коронавирус РФ. Вирус, который мы победим вместе.
Это
таковы главные новости к этому часу. До встречи в среду в это же время на Юргинской волне. Над программой работала Валентина Лопарева.